Прекрасный вид имела теперь кухня с ее многоярусными полками и расставленной на полках разнообразной глиняной утварью, с кирпичной печкой и даже кусками пемзы для чистки посуды. Наб священно действовал там, словно химик в своей лаборатории. Вскоре столяры стали плотниками. После того, как был создан при помощи взрыва новый водосток, стало необходимым построить два моста, один на плато Кругозора, другой на берегу моря. Ведь теперь и плато, и берег пересекал быстрый поток, через который приходилось перебираться, чтобы попасть в северную часть острова. Желая избежать переправы, колонисты волей-неволей делали большой крюк и огибали плато с западной стороны, доходя до самых истоков Красного ручья. Проще всего было перебросить два мостика длиной в 20-25 футов. Для наведения их потребовалось несколько стволов деревьев, кое-как обтесанных топором. Эти работы заняли несколько дней. А как только мосты были готовы, Наб и Пенкроф воспользовались ими для путешествия к устричной отмели, которую в свое время открыл Герберт. Они захватили с собой грубо сделанную тележку, заменившую прежнюю неудобную плетенку, и привезли с отмели несколько тысяч устриц, которые быстро прижились на новом месте. Среди подводных скал, близ устья реки Благодарения, появилась новая устричная колония. Устрицы были превосходного вкуса, и в гранитном дворце ежедневно лакомились ими. Как видите, остров Линкольна, хотя он был исследован поселенцами лишь в незначительной части, уже доставлял им все необходимое. И казалось весьма вероятным, что в его лесах, тянувшихся от реки Благодарения до Змеиного мыса, в самых потаенных уголках щедрая природа припасла для них новые сокровища. Только одного ее дара не хватало поселенцам острова. И это оказалось для них тяжелым лишением. У них было достаточно и мясной пищи, и растительной. Служивший приправой к мясу, отвар из корней драцены, подвергнутый брожению, давал им кисловатый, похожий на пиво напиток, который они предпочитали в воде. Хотя на острове не было ни сахарного тростника, ни сахарной свеклы, они даже выделывали сахар, собирая для этого сладкий сок сахарного клена, Acer saccharinum, одного из представителей семейства кленовых, произрастающих во всех странах умеренного климата. На острове его было довольно много. Они приготовляли очень приятный чай из монарды, обильно разросшийся в крольчатнике, и, наконец, у них в избытке имелась соль, единственный минерал, употребляющийся человеком в пищу. Не было у них только хлеба. Быть может, впоследствии колонистам удалось бы заменить хлеб каким-нибудь похожим на него суррогатом, крупой из сердцевины саговой пальмы или мучнистыми плодами хлебного дерева. Возможно, что это ценнейшее дерево росло в лесах южной части острова, но пока оно еще не встречалось колонистам. Однако и тут провидение пришло им на помощь. Правда, эта помощь явилась в виде бесконечно малой величины, но при всей своей изобретательности, при всем своем уме, Сайрис Смит не мог бы создать того, что Герберт совершенно случайно нашел однажды за подкладкой куртки, когда занялся ее починкой. В этот день с неба потоками низвергался ливень. Обитатели гранитного дворца коротали время за разными поделками, собравшись вместе в своем зале, и вдруг юноша воскликнул. «Вот так штука! Смотрите, мистер Сайрис, зернышко пшеницы!» И он показал товарищам зерно, одно единственное зернышко, попавшее из дырявого кармана куртки за подкладку. Находка объяснилась очень просто. В Ричмонде Герберт всегда сам кормил диких голубей, которых подарил ему Пенкроф, и имел обыкновение держать для них в кармане корм. «Зерно пшеницы?» — с живостью спросил инженер. «Да, мистер Сайрис, но только одно единственное». «Ну, голубчик одолжил», — смеясь воскликнул Пенкроф. «Право одолжил. Да что же мы можем сделать из одного зернышка?» «Хлеб будем печь», — ответил Сайрис Смит. «Хлеб, булки, пирожные, торты», — насмешливо подхватил моряк. «Много воды утечет, пока это зернышко накормит нас до отвала хлебом».